Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем наш обзор истекшего столетия. И сегодня дошла очередь до интеллигенции, интеллигентного слоя или сословия, или интеллигентного класса, который присущ русскому народу в целом и 20 веку, советскому периоду в особенности, наверное. И мы решили уделить ему особый здесь день, особую программу. Сергей Михайлович, наш гость, наш участник наших передач, в Ивановском государственном университете, насколько я знаю, имеется особая группа или особый отдел.
Он называется научно-исследовательский институт интеллигентоведения. Такое уникальное образование создано профессором Валерием Сергеевичем Неметовым, который в этом смысле лидер научной школы, которая изучает интеллигенцию, и это уже дало немалые результаты. Да, но я вот что хочу сказать для начала. Ведь вот эта советская интеллигенция уже многими рассматривается как что-то уходящее, что мы сейчас уже и не найдем, не увидим. Я вот как-то был на одном мероприятии в Костроме, и там один московский профессор-философ, там задетый за живое, там стал резко очень говорить, обращаясь к аудитории. Дескать, вы ничего не понимаете, о чем вы тут говорите? Вот мой учитель там такой-то, да? Вот это был человек, вот это замечательное было что-то. Вот, и он стал сравнивать. Это не то, что нынешние вот такие-то, вот другие. Вот это был действительно образец человека. Но я в этой связи, отче, к вам вот с чем, с каким предложением хочу обратиться. Ведь вы, между прочим, помимо всего прочего, внук известного советского поэта, да? Который, кстати, ну, детского в том числе. Эти стихи, которые я в детстве читал.
Вы, наверное, путаете. Мой дед ничего для детей не писал. Вы, может, путаете с Львом Квитко?
Нет.
Перец Маркович?
Я, по крайней мере, даже в детских передачах или в книгах встречал некоторые стихи, которые как бы имели отношение к детству. Ну, они как бы использовались, да, в этом смысле.
Знакомо.
Вот. И нет, но дело не в нем. Вы же росли уже без него. Да. Ну, по крайней мере, жили в Москве 60-х, 70-х годов и видели этих вот интеллигентов, которые сейчас упоминаются как образец, как вот этим самым,
ну, да,
моим знакомым.
Да.
Что ваше впечатление?
Вот я начну, как сказать, говорится, начну во здравие, а может быть, кончу немножко за упокой. Мой приятель, мой одноклассник побывший, рассказывал, вне всякой связи специально с интеллигенцией, беседу двух людей предыдущего поколения, ну, близких его семье. Один спрашивает: слушай, ну вот как ты вот запоминаешь, как ты помнишь все эти симфонии, все эти сонаты, которые ты играешь, вот, видимо, был музыкант. Как это можно помнить все на память? Ну, это же такой огромный объем знаний. Что ты помнишь? Ну, как я помню? Ну, ты же помнишь Евгения Онегина наизусть? А тот отвечает: ну, это же все помнят. Вот интеллигентные люди. Это же все помнят. Ну, там помнить 12 симфоний там, Моцарта, это, может быть, не все. А уже Евгений Онегин, то все должны помнить наизусть. Вот критерий был у интеллигентных людей. Но это одна сторона. Одна сторона интеллигенции или интеллигентности. И сторона очень хорошая, которая мне, к сожалению, достаточно чужда в силу целого ряда причин. Но, по крайней мере, есть на что ориентироваться. И есть о чем думать, и есть к чему стремиться. А вот удивительно другая сторона, которую я запомнил сам, буквально с примерно к 2000 году относятся воспоминания, не очень приятные, но я с вами поделюсь. Один, это уже мой родственник был, человек культурный весьма и достигший многого в жизни, уже в 90-е годы, во время социальной и гражданской свободы, участвовал в разных движениях, как либерал, вот так сказать, с большой буквы, быть может. А я как раз вернулся в это время из Соединенных Штатов, Шли тогда завершающие военные действия, наводили порядок в Кавказской, в районе Северного Кавказа. И этому человеку это очень не нравилось. И он вдруг говорит, ну, настало время, чтобы Америка навела тоже порядок, но уже на всей земле, чтобы уже был один общий хозяин, который бы все держал в руках и не давал никому, значит, двинуться в неправильном направлении. Я чуть со стула не упал. Я говорю, да как же это вы, где же ваши либеральные убеждения? Как? Не, ну все, сейчас уже другие времена, все надо совсем по-другому устраивать. Я говорю, знаете, вот Гитлер тоже пытался по-другому устроить. Ну, я понял, что это был удар, что называется, ниже пояса, тот совсем бедный скрючился от такого напоминания. Вот. Но вот это вот удивительное... неспособность интеллигентного человека посмотреть правде в глаза и, наоборот, склонность к каким-то совершенно, ну, как говорится, к какому флюгерному, что ли, мироощущению, вот куда ветерок подует, что-то мне не понравилось, я уже зову, значит, этих самых тюремных надзирателей из-за океана. И не вижу в этом ничего странного, даже не говорю ничего злого. Вот это качество интеллигентных людей, независимо от того, что помнят они Евгения Онегина наизусть или нет, вот это меня всегда очень волновало, беспокоило и вызывало, прямо говорю, осуждение.
Ну, это, наверное, скорее, да, такие люди есть, но это скорее уже упадок, распад того склада, того типа людей, который был раньше. Ведь русская интеллигенция дала какие-то очень устойчивые предтечи, предшественницы советской интеллигенции, дала очень устойчивые, наоборот, какие-то образцы вот, и поведения, и идеологии, и приятие, неприятие чего-то. Она очень постоянно, очень настойчиво работала, например, против существующей в России власти. Во многом ее заслуга, если это не в кавычки заключить, что удалось свергнуть самодержавие в 1917 году, это интеллигенция русская для этого приложила много усилий. Да, и потом она от этого очень много претерпела неприятностей, что часть ее просто была репрессирована, другая вот как раз в эмиграции оказалась, да, или вынужденной эмиграции. Третья, она просто как-то пошла уже на службу к советской власти, она вынуждена была наступить, так сказать, на горло собственной песни, как говорил советский поэт Маяковский. Но тут вот есть какой момент. Много злорадствовали насчет, и даже в зарубежье были такие авторы, которые об этом писали, дескать, вот вам и награда за ваше преступление. Да, но есть вот такой интересный момент, который, ну, как бы, этап развития этой русской интеллигенции, который часто, ну, так сказать, исчезает из поля зрения. Вот я принес книгу, это известный автор русского зарубежья Николай Зернов, именно с ударением на первый слог, «Русское религиозное возрождение 20 века». И вот здесь изображены как раз деятели эмиграции, вот на верхнем ряду Булгаков и Франк, отец Сергий, да, Булгаков, внизу Струва и Бердяев, очень известные лица. И вот о чем пишет Зернов? Он напоминает, что русская интеллигенция, прежде чем она как бы в прежнем виде уже погибла, она уже после революции пережила очень большой духовный расцвет. Он, ну, я не буду цитировать, это уже затянет нашу беседу. Он имеет в виду, что многие из них прозрели после победы большевиков. Что, например, оставшиеся в Москве очень часто стали заниматься совсем другими делами. Не раскачиванием, да, там вот общественной ситуации, общественного порядка. Они, например, пошли в храмы, они стали каяться Богу, они изменили свою жизнь. И он пишет, что вот был большой расцвет в начале 20-х годов, и не народ шел в храмы в большинстве своем, какой-то простой, наоборот. Он там шел на фабрики и заводы, он там, так сказать, с красных косынках там ходил и т.д. А с красными бантами. А они, интеллигенты московские многие, и петербургские, ну, уже ленинградские, стали наполнять храмы, они стали пересмотрели свою жизнь, они изменили.
Это верно. Воспоминания Бунина, по-моему, это есть тоже.
И у Бунина это есть, это у многих есть. Ну, у Зернова это хорошо показано. Однако советская интеллигенция, вот о чем я хочу сказать, она восприняла не эту сторону опыта русской интеллигенции, она этого не заметила, потому что это была интеллигенция, набранная из других сословий, из других групп, те, которые еще не имели никаких традиций образованности, там, культурности, ну, в этом понимании дела, да, они были интеллигентами в первое поколение, они пошли на службу к советской власти, они стали для нее работать, они, вот они обучали, ликвидировали безграмотность, они, значит, прививали интерес к наукам, они создали советскую школу. Кстати, там был культ учебы, чего сейчас нет в современной школе. То есть они открывали горизонты там, некоторые сами отправлялись в путешествия, например, вот когда ледокол Челюскин, да, был затерт льдами, там же интеллигенты были, не только такие крепкие ребята, полярники или чекисты, которые там тоже обязательно присутствовали. Там были ученые, Отто Юльевич Шмидт, разве это не интеллигент, да, академик Шмидт, который там это все возглавлял. Вот. И они пошли вот эту новую жизнь устраивать. И вот другой вопрос, какой был результат? Вы-то как считаете вообще?
Ну, результат всегда будет интегральный, целостный. Сама по себе эта интеллигентная, интеллигентская среда, она, вот даже то, что из того, что вы говорите, мы все-таки видим эту динамику, мы видим ее неустойчивость, мы видим ее подвижность, в отличие от, скажем, ну, духовного сословия, или уж, я не знаю, там, кого возьмите, каких-нибудь
принципов. Купцов, например.
Да, ну, купец он интересуется чем? Доходом. Вот, экономическим ростом, прекрасно.
Благосостояние народа.
Он и в Африке купец. Да, совершенно верно, никто с этим не спорит. А интеллигентный человек, как вы говорите, он противодействует существующему порядку. Но это же не позитивная платформа. И в результате, когда в 80-х, 90-х годах изменения, фактически реальные изменения стали происходить в нашей стране, эта интеллигентная публика оказалась, ну, просто, грубо говоря, за бортом событий.
Ну, вы имеете в виду 20 век,
да,
80-е
годы. Да, ну, конец 20 века. И замечательная картинка, которая очень хорошо иллюстрирует, на мой взгляд, вот этих вот советских интеллигентов, диссидентов, как бы их ни называли. Она просто известна мне с детства, как такой простой детский, ну, как детскую шутку. Но сейчас я вижу, что это четкая такая остроумная картина реальности. Ну, речь идет о, допустим, 60-х годах 19-х, когда я был ходил в школу, вот тогда эту шутку нам и рассказывали. Значит, выходит из леса человек, заросший бородой, в грязном ватнике, значит, с автоматом через плечо. Навстречу идет женщина. Он говорит: «Бабка, где немцы?» Вот, милый, немцев 20 лет как прогнали. Ой, а я все поезда под откос спускаю.
Да-да. Знаменитый анекдот.
Да, совершенно верно. Анекдот времен нашего детства. Но он очень хорошо похож, очень хорошо иллюстрирует, хорошее согласие есть с менталитетом этих интеллигентных людей, которые ничего другого не хотят и не умеют. Как только пускать поезда под откос, ну, в данном случае хорошо, не физически.
А советская культура, а прекрасные советские фильмы,
верно,
книги,
верно, верно.
Как нам говорят,
мы же не,
там и прочее.
Мы не хотим их всех одной краской мазать. Но люди вот этого вот протестного менталитета, так называемый у нас сейчас термин другой, несистемная оппозиция. Когда просто говорят оппозиция, я всегда огорчаюсь, говорю, у нас есть оппозиция, партия коммунистическая, это оппозиция, у нас есть партия либерально-демократическая, это оппозиция, у нас есть партия «Справедливая Россия», у нас это тоже оппозиция. А кроме того, есть какие-то скандалисты, которые там делают на Красной площади, значит, что-то он там привертывал к булыжникам, вот, оппозиция. Это не оппозиция, это хулиганье. Но они любят себя называть интеллигенцией, оппозицией, там, совестью себя иногда называют. Русской нации. Ну, по-моему, это, мягко выражаясь,
то есть и советская интеллигенция тоже заблудилась в трех соснах, получается.
Ну, вот пускали поезда под откос слишком долго.
Да, но есть и другая точка зрения. Говорят, что ведь то, что мы в космос запустили никто ракету, и то, что там у нас создана мощная экономика, и что было обеспечение социальное, и медицина, никто это же интеллигенция
никто
тоже работала.
Никто с этим не спорит. Это тот вектор, то направление деятельности интеллигенции, которое совпадает с, будем говорить, общегосударственным, совпадает с тем, что от них ожидает, в данном случае, авторитарная власть. Ну и авторитарная власть в данном случае дело доброе, если она выстраивала экономические, интеллектуальные основы национальной жизни. Хорошо, прекрасно. Но не в этом, как бы сказать, характеризующее качество интеллигенции, не в том, что это люди, прекрасно владеющие будь то кистью, или пером, или смычком, или там, другими средствами интеллекта или производства. Когда мы говорим о интеллигенции, мы выделяем какие-то иные ее характеристики, какие-то ее иные критерии определения, правильно же, да? Вот вы как сотрудник Института интеллигентоведения, наверное, видите, что характеризующее качество интеллигенции не столько в ее творческом потенциале, сколько в ее оппозиционно-критическом отношении к окружающей действительности.
А, знаете, в этом и какая-то сильная сторона. Надо только иметь какой-то критерий, какую-то точку опоры. Ведь не обязательно с властью соглашаться, с любой и всегда. Иногда надо соглашаться, иногда не надо. Если есть правильный критерий, как вот та же первые христиане, да, они и молились за власть, но они были не согласны с ней и жили не так, как эта власть им указывала, и даже не выполняли их указания. Вот, советская интеллигенция, урок, мне кажется, вот какой можно извлечь. Она как раз-то, большую часть своего существования, когда она появилась в 20-30-е годы, она как раз была вполне добросовестной, она была лояльной к советской власти, она на нее работала, она старалась добиться успеха. Но итог был не тот, который она хотела получить. Ни власть ее не удовлетворила, ни собственные ее плоды не были теми, с которыми можно было бы ее так поздравить и, так сказать, похлопать ей в ладоши. И почему? Я думаю, потому прежде всего, что это как в любом деле, в любом начинании, как и русский народ об этом всегда знал, а потом советские люди это потеряли. Без Бога не до порога. Она старалась, она делала, как ей казалось, хорошие вещи. Вот. И иногда критикуя, а большей частью соглашаясь с властью, но поскольку это делалось не для Бога, не с его помощью, прямой, по крайней мере, без обращения к нему, то и результаты оказались такими очень противоречивыми.
Ну, это так относится ко всей истории прошедшего столетия, о чем мы с вами говорим.
Но для интеллигенции это особенно сложно, это очевидно. Ибо если человек построил дом хорошо и добросовестно, да, он, по крайней мере, стоит. Но построение, когда интеллигенция работает с делами, в общем-то, предметами нематериальными, интеллектом, душою, да. Сознанием, творчеством. Да. Если она здесь хочет достигнуть чего-то без Бога, то результаты бывают очень часто печальные. Разве не так?
Безусловно, так. И возвращение России ко Христу, возвращение России к христианству на сегодняшний день, если мы откроем такой документ, скажем, как основу миссионерской концепции Русской Православной Церкви, увидим там особое место, которое отводят авторы, что русские архиереи отводят интеллигенции в качестве агента, деятеля православной миссии. Но насколько сегодня эта интеллигенция соответствует своему званию, это еще палочка о двух концах. Я думаю, что еще надо много-много поработать, чтобы это произошло реально.
Да, между интеллигенцией и церковью еще очень много нерешенных вопросов. Это бесспорно.
Ну, так вот. Будем надеяться на лучшее.
Да.
Спасибо. Спасибо. Всего доброго.